Так, все, вот, ну что же, мы же, вообще говоря, хотим про смешное поговорить.
А я не убежден, что мы хотим про смешное. Вот я бы хотел разделить смешное, комическое и комедийное, потому что это не одно и то же. Сейчас это даже противоположные вещи.
Ты знаешь, иногда ты открываешь для меня мир с каких-то новых сторон. Я вот не задумывался о чем-то, а ты вдруг говоришь, и что-то во мне поворачивается, и я уже вижу мир иным.
Вот назови мне любой фильм, и я скажу, что это не комедия.
«Бриллиантовая рука».
Ну, конечно, нет. Это же авантюрная драма, дефис-трагедия. «Американский пирог» — это драма взросления.
Комедия строгого режима, Всеволод.
Это мелодрама.
Там же в названии есть комедия.
Подожди, «Оптимистическая трагедия» Вишневского ни разу не трагедия, хоть она называется «Оптимистической трагедией». Поэтому мы верим кому угодно, но только не авторам, которые называют свои произведения. Вы еще скажите, что Анна Каренина — главная героиня романа Толстого «Анна Каренина». Нет, конечно, это все для отвода глаз. Конечно же, Левин — главный герой этого романа. Про грозу, что ли, пьеса Островского? Нет, не про грозу. Нет, конечно, «Бриллиантовая рука», «Американский пирог» и «Комедия строгого режима» — это комедия, безусловно. Да, но очень-очень разные. Настолько разные, что, правда, возникает ощущение, что комедия — слишком общая рамка для столь разных фильмов, для столь разных феноменов. Это, правда, очень интересно.
Но мы все-таки попробуем исследовать этот замечательный и интересный феномен. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
Сегодня мы продолжаем знакомство с жанрами кинематографа. И раз уж этот выпуск выйдет 1 апреля, то логично, что поговорим мы про хорроры. Это была первая шутка нашего первоапрельского выпуска.
У всех наших слушателей сейчас спина белая, да. Именно вот такого была уровня у тебя шутка.
Поговорим мы на самом деле про комедии. Про то, что это такое, когда появились, как устроен этот жанр, какие характерные приемы используют. И немного расскажем про наши любимые комедии. Специально для этого эпизода мы немного притушим легендарную химию нашего подкаста, будем крайне сдержанными, перестанем на 40 минут шутить, потому что исследование юмора – дело серьезное. Тут важен строгий аналитический подход, так что сегодня никаких хихонек да хахонек, только Аристотель, Бахтин и формальный разбор визуальных приемов и жанровых структур. Согласны со мной, Всеволод Вячеславович?
Да, конечно, Дулет Ерденович. Вы знаете, когда приходишь на научную конференцию, где разбирают трагедии, мелодрамы, драмы, там стоит просто хохот все время. И только на наших секциях комедии вот прямо зверские, суровые лица. Кстати, это серьезно так, потому что комедия настолько сложный жанр, настолько многоликий смех внутри комедии лежит, что просто тут самые горячие дискуссии, тут уже не до смеха.
Ну и потом, все-таки у всех разное чувство юмора, всем разное смешное, поэтому возникает вот это вот странное несовпадение. Мне кажется, это самое любопытное для меня в кино как раз устройство юмора. То, как строится шутка, то, как возникает юмор, из каких составляющих. И так уж получается, что когда ты объясняешь устройство какой-либо комедийной ситуации, то она вдруг перестает быть смешной. Но не перестает быть интересной. И вот это вот как раз распутывание того, почему у тебя фрагмент фильма, фраза какая-то, действие персонажа вызвали физиологическую реакцию, мне кажется, это самое интересное, что есть в кино, потому что комедия вместе с хоррором — это один из тех жанров, которые вызывают именно яркую физиологическую реакцию. То есть удачная комедия или нет, очень легко понять, смеется зал или нет, удачный хоррор или нет, страшно или нет. Ну, как бы есть, конечно, в хоррорах детали, потому что не всегда нужно быть страшным. Но в комедии как будто бы все равно есть вот этот вот момент, что ты всегда поймешь, хорош ли юмор. И в этом есть какая-то такая чистая правда, неизбежный измеритель качества твоего произведения. Потому что в случае с другими жанрами все-таки не очевидно. Там мы можем говорить про какие-то другие критерии. Смысл, посыл, яркие визуальные приемы, переосмысление традиций, интерпретация какой-либо классики. А в комедиях как раз сразу понятно, смеется зал или нет. И мне это очень нравится.
Кстати, в этом уязвимость комедии, потому что комедия требует, конечно же, зала. сериала. Такой известный феномен, когда, вот, допустим, режиссер сделал комедию, показывает ее друзьям, и они не смеются. Делают пробный тест-показ, зал хохочет, и те же друзья, которые кривились, посмотрев фильм просто вот по ссылочке, да, тоже смеются как дети. Любая эмоция заразительна, но у смеха особая такая заразительная природа, и вот это важно. То есть я делаю скидку всегда при просмотре комедии. Если я смотрю в одиночестве по ссылке с Уотермарком, вот если мне не смешно, я понимаю, что все-таки комедия не работает в полной мере при таком индивидуальном просмотре. Для комедии нужен зал, нужно общение, вот нужна эта коллективная какая-то механика восприятия.
Ну и еще одна сложность комедии в том, что она работает на разной аудитории очень по-разному, и на каждого конкретного человека тоже может влиять по-разному, и в один момент времени ты будешь смеяться, в другой нет. Один человек будет хохотать, говорить, что это просто самое смешное, что он видел в своей жизни, а другой скривится и скажет, фу, какая пошлость, или же совсем не смешно, потому что комедии работают с представлениями аудитории о чем-то. То есть для того, чтобы сетап сработал и панчлайн перевернул эти ожидания, тебе нужно, чтобы все более-менее были в контексте того, какие представления ты собираешься сломать, потому что любая шутка построена на парадоксе, внезапном контрасте наших представлений о чем-то и реальности на экране. Вот это вот резкий слом ожиданий. И если у вас нету какого-то общего представления или знания о какой-то реалии, то она не будет работать. В частности, поэтому, насколько я понимаю, многие советские комедии не в полной мере работали за рубежом, типа Гайдай или Эльдар Рязанов, потому что они как раз построены в каких-то узнаваемых ситуациях, на сатире, на переосмыслении языковых оборотов, которые сложно перевести людям, незнакомым с реалиями советской жизни, и поэтому комедия, конечно, еще и самый труднопереводимый жанр, если мы говорим про сатиру на какое-то общественное устройство.
Знаешь, еще интересно, что комедия всегда работает с нормой, с нормативностью, раздвигает норму, обшучивает ее на время, как бы ломает ее, потом восстанавливает в правах. И здесь тоже очень важно, что общество очень разное. Разные общества, разные культуры. Есть какие-то общие вещи, да, общечеловеческие, они очень понятны, да. А есть вещи, которые вот, ну, в разные времена по-разному осмысляются, да. Например, что-то связанное с вот этой сексуальной энергией, с тем, что мы сегодня называем харассментом, например, да, насилием сексуализированным, сегодня уже не вызывает никакого смеха, а когда-то могло вызывать. И это очень интересно, да, то есть вот эта норма, она начинает мерцать и меняться, потому что она не незыблема, она всегда трансформативна, конечно.
Ну да, к примеру, сериал «Друзья», нежно мной любимый, который я смотрел в первый раз летом 2009 года, сплошняком все 10 сезонов за месяц, что ли. То есть у меня был такой марафон «Приключения шестерых друзей» в Нью-Йорке 90-х. И когда я пересматривал его года 3 назад, мне уже половина шуток не оказались смешными, а я испытывал какое-то чувство неловкости и стыда, потому что в многих шутках высмеивались разные меньшинства. И мне это уже не было комфортно. То есть то, что в 2009 году, в 17 лет, возможно, еще было для меня, скажем, какое-то нормально, и то, что в 90-е в целом тоже было нормально, за последние 10 лет сильно поменялось отношение к таким вещам, и тебе уже не кажется, что вообще уместно так шутить, и что это, ну, нормальный пример для шуток, потому что ты понимаешь, что это шутки с позиции силы, что ты уже услышал голоса с другой стороны про то, как это все влияет на восприятие определенных групп людей. И поэтому даже, хотя там половина юмора все еще прекрасно работает, все равно ты не можешь это как-то уже комфортно смотреть.
Ну да, главное проклятие комедии. Комедия очень быстро устаревает. Она плохо старится. Вот я помню, на первом курсе университета взял Томика Аристофана. Наконец-то комедии античные. Сейчас, значит, поразвлечемся, поржем. И вообще почти ничего не смешно. Комедии, дай бог, одна треть. Все остальное – это комментарии. И каждая шутка объясняется. Он имел в виду такого-то политика, здесь он имел в виду другого автора, только не комедиографа, а трагика, например. И так далее. Там очень много контекста, который уже вымылся с веками. Это уже не очевидно. Вот Гайдай тот же самый, о котором ты сказал, он же тоже абсолютно не работает в полной мере. Слава богу, что там есть общие вещи, которые, ну, понятны всем, но многие вещи совершенно не очевидны. Условно, «Невиноватая я», он сам пришел из «Бриллиантовой руки», да, это отсылка к фильму «Воскресенье» Швейцера по роману Толстого.
«Невиновата я! Невиновата! Грех это! Невиновата! Не хотела, не думала! виновата!
И Светличная, произнося эту фразу, просто взрывала зал, потому что вот все помнили эту фразу. Фильм, ну, вот, гремел в воскресенье, вот и о нем все говорили. Это была такая пародийная отсылка. И этого очень много. Твоя любимая история про Т-62, да, добавочный номер в Иване Васильевиче, да, стоимость бутылки водки. И этого очень много, на самом деле. И у Гайдая, и у Рязанова. Вот, кстати, шутка тепленькая пошла из «Иронии судьбы». Как говорят матерые петербуржцы, она в Ленинграде имела особый шик, потому что в Ленинграде в то время во многих районах города выключали горячую воду на ночь. И когда тепленькая пошла в ночь на 1 января, это было, ну, просто по-больному, что называется, прошлись, да, вот обсмеяли больное, что ночью горячую воду не включить.
Ну, не просто отдельные шутки, а сама посылка какая-то, что одинаковые ключи, одинаковые двери, одинаковые квартиры, то есть ты как-то в это уже веришь, но на самом деле, наверное, людям, которые не знают ситуацию, это сложно. Специально для этого, кстати, в начале существует этот анимационный пролог, который объясняет контекст тебе и спустя 40 лет.
Ну да, или вот я помню тот же вот Гайдай, мы обсуждали его с зарубежными коллегами и иностранными студентами. Им было вообще непонятно, почему какой-то человек врывается в квартиру к собственникам жилья, что в бриллиантовой руке, что в Иване Васильевиче, как он может, да, мой дом, моя крепость. И ты должен рассказать людям, что была вообще другая система, не рыночная экономика, а плановая, никого не было жилья в собственности. Советские люди как бы арендовали жилье у государства, но как бы им давало это жилье. Не было никакой частной собственности. Этого института в принципе не существовало. Такие вещи прям, ну, очевидные совершенно в контекст выхода фильма становятся неочевидными через какое-то время. Даже сегодняшним моим первокурсникам, 17-летним, эти вещи тоже нужно разъяснять. Они уже не помнят никакой ни плановой экономики, ни дефицита, ни очередей. Даже вот шутка с этими обедами в магазинах. Кто помнит уже обеды в магазине, что обычно с 12 до часу обед, то есть магазин закрыт, продуктовый магазин, да, с часу до 2 или с 2 до 3, хостовары, одежда, ну, в общем, не продают удовольственные товары. Еще нужно было, бегая в обеденный перерыв, еще угадывать, где какой магазин закрывается. Я прям помню эти магазины, я держал в голове эти обеды, чтобы вот не попасть в просак. Вот сегодня это тоже совершенно не очевидно, а этот, ну, огромный эпизод строится в Иване Васильевиче на этом. Опять же, там черный рынок, да, что вот можно, оказывается... И это очень такая злая шутка, такая очень смелая, да, что нельзя купить транзисторы для починки машины времени, но некий человек в плаще открывает, собственно, огромный подпольный черно-рыночный магазин транзисторов. Такого очень много, да, это вечная проблема. Мы уже вспомнили Аристофана, можно вспомнить римского комедиографа Теренция. Везде огромные эти комментарии, тома комментариев, которые все разъясняют. Шутка, которую нужно объяснять, так себе, согласитесь. Но вот комедия так устроена, что какие-то шутки остаются, а многие шутки, львиная доля шуток, комедийных ситуаций, каких-то вообще действительно вот этих структур просто уже испаряются со временем.
Поэтому я, на самом деле, очень сильно люблю немое кино и немые комедии, потому что они строятся на каких-то универсальных ситуациях, как правило, и потому что они не задействуют язык, не задействуют социальный контекст зачастую, а построены на физическом юморе, на слэпстике, то, что называется, который более-менее универсален и понятен всегда и везде, и вызывает у тебя просто физиологическую реакцию исключительно из того, как это выстроено. Да, конечно, есть все равно очень много реалий, которые Бастер Китон, Чарли Чаплин критикуют. У Чаплина великая депрессия, фордизм, коммунистическая угроза. У Бастера Китона идея журналистики быстрого действия. И, к примеру, те же банановые кожурки, на которые все подскальзывались, это же тоже на самом деле изначально была реалия конкретного периода, когда на улицах США продавали бананы, и люди, значит, их ели, выбрасывали на тротуары, и прохожие часто подскальзывались и падали. То есть это не просто откуда-то с головы взятый трюк и прием подскальзывания на банановой кожуре, ставший уже классическим, а это тоже социальный комментарий, как и эпизоды из советских комедий. Но все-таки немое кино в этом смысле меньше опиралось на критику каких-то конкретных социально-политических реалий. И немое кино, к тому же, больше, чем комедии, построенные на языке, они используют выразительно, ярко возможности киноязыка. Чисто визуальные способы вызвать смех. Абсурдистские всякие ситуации, то, как камеру поставить, внезапная монтажная склейка. Это все валидные приемы создать какую-то комическую ситуацию, но часто это недоиспользуется и как будто бы забывается, что кино в первую очередь визуальное искусство, которое выросло, прежде всего, из фотографии, и очень много современных комедий, они сделаны с визуальной точки зрения абсолютно одинаково. Вот эта вот освещенность высоким ключом, полное заполнение, яркие цвета, средние планы, на которых видно двух персонажей, там, восьмерки, и все построено на диалогах. И это все влияние ситкомов телевизионных, которые, в первую очередь, выросли из радиопостановок, а не фотографий. В этом смысле кино и сериалы, они действительно, по сути, разные медиумы. Просто настолько уже друг друга взаимопроникли, что мы перестаем различать. И мне как раз нравятся комедии, и, в частности, немые комедии, и Чарли Чаплин, и Бастер Китон, которые пытаются каким-то образом раздвинуть возможности языка киношного конкретного и создают парадоксальную ситуацию, слом ожиданий, с помощью визуальных приемов. Моя любимая шутка — это гэг из «Монти Пайтон и священный Грааль», в котором король Артур скачет как бы на коне. Мы видим стражников, и король Артур далеко на общем плане. И дальше у нас такая монтажная последовательность, что видим, король Артур скачет, видим стражника. И стражник смотрит такой, ну, он далеко. Опять король Артур, опять стражник. Король Артур, стражник. Король Артур, стражник. И все это время король Артур на общем плане далеко. И тут внезапно у тебя врывается король Артур и убивает стражника. И влетает. И это такой резкий контраст, потому что он вроде как далеко был, а сейчас внезапно ворвался. И это очень круто и здорово, когда у тебя с помощью монтажа, рамок кадра и движений камеры создается вот это вот ощущение шутки.
Я думаю, что дело не только в немом кино, просто немое кино первым освоило вот тот поджанр комедии, который мы называем физической, эксцентрической, слэпстиком, действительно. И именно поэтому вот они спаиваются в нашем сознании, связываются. Вот, и действительно, да, в немом кино комедия именно такого типа была наиболее важным инструментом для разработки, собственно, киноязыка, потому что много каких-то неожиданностей, да, парадоксальных штучек, да. С одной стороны, вестерн и приключенческий фильм, да, с другой стороны, комедии помогали вообще кино окрепнуть и встать на ноги. Я различаю вербальную шутку и визуальную шутку. И если вербальная шутка не обязательно, а она факультативна, она может быть, а может и не быть, то визуальная шутка должна быть на первом месте. И вообще, мне очень нравится история, такая уже полулегендарная, она ходит по разным учебным заведениям. Вот на одном из мастер-классов я слышал от одного голливудского сценариста такую историю, что на вечеринке голливудской встречает один автор ситкомов другого автора ситкомов. И у первого вчера была премьера. Первая серия вышла. И второй первому говорит: ты знаешь, видел первую серию, ни одной шутки, поздравляю, и уходит. И это выглядит, на первый взгляд, как оскорбление. Но на самом деле это высшая похвала. Ни одной вербальной шутки. То есть ты все построил на драматургических ситуациях, на коллизиях, на конфликте и на визуальных шутках. Ни одной вербальной шутки – это в целом прям, вот правда, высший пилотаж. Вот я страшно борюсь со студентами, потому что понятно, да, КВН, стендап – это все, в первую очередь, такое вербальное, комическое. И вот нам нужно все это переводить в драматургические инструменты, чтобы сама ситуация была комедийной. А для этого нужны именно драматургические механизмы. Например, механизм несоответствия. Ты сейчас очень хорошо его описал, да, на примере Монти Пайтона и Священного Грааля. Да. Это одно не соответствует другому. Наши ожидания, факту, реакция персонажа и событие, которое произошло, ну и так далее. Да. И вообще здесь главный такой прямо осевой механизм комедии в этом плане, конечно, квипрокво. Латинская формула, которая означает «кто за кого», буквально «кто вместо кого». Вот такая комедийная путаница. Перепутанные квартиры, перепутанные чемоданы, перепутанные туристы советские, которым одному вместо другого закатали бриллианты и так далее. Одно вместо другого. Это такой плодотворный механизм. И обмен телами здесь может быть, и все что угодно. И может быть намеренное самозванство, и вынужденная такая подмена. А ведь тоже ревизор, это же вынужденная подмена. Он не сам себя объявляет ревизором. Это его Добчинский и Бобчинский вообще-то назвали ревизором, а он уже был вынужден подыграть. И такого очень много, да, это такой очень разнообразный механизм. Понятно, что он не единственный, но если вы строите строите комедию через квипрокво, то уже нет необходимости строить сцену, которая сама по себе не комедийна, на вербальных шутках. Сама посылка, сама ситуация, да, уже освещена комедийным светом. Это вот очень важно здесь. Потому что часто вот эта большая проблема комедии, что это, да, вот такое ла-ла-ла, ситуации не смешные, и персонажи шутят друг про друга. А вообще возникает вопрос, а должны ли персонажи шутить про самих себя? Тоже отдельная такая тема. Я сейчас думаю, что мы к ней вернемся, потому что очень часто комедийный персонаж не должен и, более того, не может смеяться над собой.
Он не должен знать, что он в комедии, и от этого может быть тоже смешно. Давай вернемся к началу. Что такое комедия, когда она появилась? Просто мы тут говорим «комедия», «то», «комедия», «сё». Мы вроде как все понимаем, что такое комедия, но вместе с тем, ну, не очевидно, а какие рамки, что именно мы обозреваем?
Это одна из самых сложных проблем эстетики. Про это до сих пор спорят. Где кончается комедия, где начинается комедия? Большой вопрос. Если мы говорим про такой исторический разрез, то комедия – один из самых древних жанров. Собственно, комос – веселое шествие. Как и трагедия, комедия вырастает из этих древних ритуалов, дионисийских шествий. А трагедия переводится как «песнь козлов». Все связано как раз вот с этой ритуальной частью человеческой жизни. Как известно, театр, а комедия, конечно, театральный в первую очередь жанр. Театр, искусство в целом вырастают из древнего ритуала, из обряда. И комедия вырастает как пародия на трагедию. Это очень важно. У комедии пародийная природа. Комедия вообще похожа на жанр-паразит, который присасывается к любой жанровой структуре и начинает просто как кислота ее разъедать, да, переворачивать. А у нас поэтому есть комедий-хоррор, у нас есть комедийный экшен, ну и так далее. Я уже молчу про комедийные эротические, порнографические произведения, там этого тоже очень много. Поэтому любую структуру жанровую комедия вот просто берет свои крепкие объятия и, значит, как-то трансформирует.
Поскольку разделение трагедии и комедии, оно, насколько помню, от Аристотеля, то я бы хотел подхватить вот из этой разъедающей особенности комедии к Платону, который, в отличие от Аристотеля, как раз считал, что комедия – это вредный жанр, который нужно запретить в идеальном государстве, потому что он подрывает структуру власти иерархической и вот этого вот идеального какого-то общества. Мне кажется, это важная очень особенность смеха, в принципе, любой смеховой культуры и вот это вот различие между дионисийским и аполлоническим началом, в том числе, что смех, он во многом деструктивен, что он не только разъедает все структурные особенности любого жанра, которому присасывается, но что он подрывает иерархические структуры, что для него в целом не существует представлений о том, как надо, как должно, о норме, потому что он в основе своей должен переворачивать эти ожидания, переворачивать стереотипы, и в этом смысле смех, с одной стороны, деструктивен, но, с другой стороны, он является средством сопротивления, средством освобождения, средством почувствовать себя свободным. И это, мне кажется, очень важная тоже особенность любых форм комедии, даже когда он разрушает какие-то нормы или жанровые особенности, или же там пародирует фильмы, книги, спектакли. В основе своей это не паразитическая структура, которая уничтожает какую-то основу, а наоборот, это вдыхает жизнь новую в как бы уже устаревший конструкт, устаревший жанр. И мне кажется, важная особенность любых пародий, если мы говорим про этот поджанр комедии, что они должны в первую очередь работать как исходные жанры. То есть ты не можешь делать крутой экшен комедии-муви, если ты не сделаешь крутой боевик. То есть ты не сможешь делать классный хоррор, если ты не понимаешь, как работает хоррор. Ты не сможешь сделать классную эротическую комедию, если ты не понимаешь, каким законом работает эротика. И в этом смысле комедия вроде как считается низким жанром, но при этом, мне кажется, это самое сложное, что существует. Если действительно ты делаешь круто, то тебе нужно уметь одновременно все.
Ну, слушай, в кино все низкие жанры, потому что Аристотель говорит, что высокие жанры – это те жанры, в которых мы смотрим на героя снизу вверх. Он для нас недостижимый нравственный идеал. Это скорее трагедия. В литературе еще есть эпитафия, ода. Но в драматургии, наверное, трагедия – единственный жанр. Средние жанры при Аристотеле еще не существовали. Только в 17-18 веках окончательно выкристаллизовывается драма. И мы смотрим на героя как на равного себе. А в комедии, по сути, во всех других жанрах мы смотрим на героя сверху вниз. Он либо обозначает какие-то пороки, либо чисто технически мы знаем, знаем больше него, нам открыта та же комическая ошибка, что вот он в Ленинграде, а думает, что в Москве, а мы твердо знаем, что он в Ленинграде, ну и так далее. Поэтому кино, в принципе, царство низких жанров, это нет ничего плохого, и такая иерархическая уже такая типология аристотельская, конечно, ну, наверное, не вполне работает сегодня. Когда я называю комедию паразитом, я, конечно, не имею в виду разрушение. Это просто такая, скорее, для меня штука, что она как таким магнитом прицепляется, да, и вот что-то с этим делает. Конечно, у комедии очистительная природа, у смеха в целом очистительная природа, и это действительно важно. Дело в том, что комедии без нормы не существуют. Комедия, разъедающая нормы, лишь укрепляет нормы. Потому что, ну, вот тот же самый «День дурака», знаменитая, да, эта история, очень любимая в Средневековье, когда вот на один день король слагал с себя корону, и королем провозглашался какой-нибудь мясник или булочник. Такой праздник непослушания, праздник выдергивания, да, из обычного порядка, он лишь этот обыденный порядок подчеркивает. Как любое исключение, подчеркивает правило. Не разрушает его, а лишь подчеркивает, что правило существует. Правило незыблемо, за небольшими исключениями.
Ну, и, кстати, тут же работает и то, что комедия очеловечивает и делает приятным и веселым какие-то явления, которые на самом деле не всегда такими являются. И в этом также и не только очистительная функция комедии, но и то, за что часто комедии критикуют, что они лакируют действительность. То есть те же «Веселые ребята» и комедии соцреалистические 30-х годов, реалии советского государства, которые не всегда были приятными, они делали их исключительно светлыми. И, например, нежно любимый мной Чарли Чаплин, когда снимал «Великого диктатора», с одной стороны, он высмеивал Гитлера, с другой стороны, делал его милым, забавным и человечным. То есть вот эта вот идея высмеивания, она, с одной стороны, крутая и антииерархичная, а с другой стороны, она все-таки парадоксальным образом смиряет тебя с какими-то страшными явлениями. И когда мы шутим про какие-то травматичные события прошлого, репрессии, войны, геноцид, то как будто бы мы примиряем людей с ними. И в этом, конечно, вот это вот тоже парадокс смеха и смеховой культуры.
Ну, слушай, смех разный. Все-таки у нас есть огромная такая палитра смеха: гомерический, раблезианский, сардонический. У нас есть три инструмента основных, вот таких три уровня смешного: юмор, ирония и сарказм. Юмор – это такой действительно примирительный смех. Смеется и тот, над кем смеются.
Люди смеются вместе со мной, не надо мной.
Да. То есть здесь нет надпозиции, действительно. В иронии уже выстраивается небольшая надпозиция. Ирония – это смех превосходства. Слово сарказм происходит от древнегреческого глагола сарказу – рву мясо. То есть это уже просто уничтожающая насмешка. И мне кажется, вот в «Ревизоре» Гоголя, например, нет никакого примирительного смеха, потому что там сарказм. Между прочим, действительно, в начале, может быть, в «Диктаторе» и есть эта юмористическая интонация, но в финале, когда вот у нас вот эта речь произносится, да, это уже, конечно, выходит на уровень сарказма. Парадокс, кстати, в этих уровнях в том, что, например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» образцовый советский гражданин Бунша показан с сарказмом, камня на камне от него не оставляет Гайдай, а чудовище 16 века Иван Грозный, как о нем говорили, очень часто и говорят, он показан милым, он показан с юмором, он очень быстро принимает решения, он видит ситуацию насквозь. Он, по сути, только одну ошибку совершил, отправив жену Шурика с Якиным, да, а остальное-то он поставил на место Ульяну Андреевну неприятную, поссорил с соседями, и правильно поссорил, нечего, значит, тут вообще вторгаться в реальную жизнь. И Высоцкого он любит вообще-то. Да, помните, он сел на магнитофон и заслушался.
Как ты можешь ненавидеть человека, который любит Высоцкого? Ну, правда.
Поговори, хоть ты со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой, а ночь такая лунная.
Иван Грозный, спасибо, что живой.
Да-да-да. И вот эти вещи, они очень здорово сделаны, да, что они просто оказались Бунш и Иван Грозный, две роли Юрия Яковлева вообще-то, да, один и тот же артист тогда играет, но они на двух разных, получается, концах спектра комического. По поводу опасности смеха. Я очень люблю роман Умберто Эко «Имя Розы», и там как раз много размышлений Умберто Эко о природе комического. Почему смех так пугает? Почему по поводу смеха много дискуссий? Почему многих смех раздражает? И откуда вот это вот платоновское желание его не взять в прекрасное будущее или даже запретить? Я позволю себе процитировать несколько пассажей из этого романа. Мне кажется, это очень интересно. Один из персонажей романа, который как раз против смеха, говорит: «Надсаживаясь с хохоту и плаща вином глотку, мужик ощущают себя хозяином, потому что он перевернул отношение власти. Что смех присущ человеку, это означает лишь одно. Всем нам, увы, присуща греховность. Однако многие распущенные умы могли бы вывести конечный силлогизм, что именно смех – цель человека. Смех временно отрешает мужика от страха. Однако закон может быть утверждаем только с помощью страха, коего полное титулование – страх Божий. Из этой книги, вот, которую они обсуждают, могла бы вылететь люциферианская искра, которая учинила бы во всем мире новый пожар, и смех бы утвердил себя как новый способ, неизвестный даже Прометею, уничтожать страх. Когда мужик смеется, в это время ему нет никакого дела до смерти. Однако потом вольница кончается, и литургия вселяет мужика снова, согласно божественному предопределению, страх перед смертью. А из этой книги могло бы народиться новое сокрушительное стремление уничтожить смерть путем освобождения от страха. Вот это вот, да, очистительное и раскрепощающее главное, да, освобождая сила смеха очень многим не нравится. Потому что у смеха, правда, вот такая просто сокрушительная сила. Да, это проща сатиры, она действительно бьет очень сильно. Я всегда вспоминаю эти слова из романа Умберто Эко, потому что вот когда я слышу про пошлый юмор, вот, значит, надо это не показывать детям, надо это запретить. Во многом эти слова саморазоблачительные. Я читаю себе всегда этот пассаж из Умберто Эко, я понимаю, про что на самом деле говорят люди, которые хотят запретить смешно в каком-то из его проявлений. Вот про что они говорят.
Ну да, тем более, что смех и юмор, и вот эти вот светлые эмоции, потому что изначально же комедия – это как раз некоторое произведение, в котором мы смотрим на людей, да, свысока, но при этом у них чаще всего какие-то смешные, не трагические коллизии, и все заканчивается счастливым финалом. Божественная комедия начинается в аду, заканчивается в раю. И вот это вот, с одной стороны, очищающая сила антиерархическая, с другой стороны, некоторое отдохновение души. Эскапизм — это тоже важная функция комедии, особенно когда ты смотришь ее с кем-то в большом зале, вы вместе смеетесь, и на полтора часа ты правда можешь забыть про то, что жизнь не всегда приятная. И есть вот эта вот идея, что комедии как жанры вместе с другими эскапистскими типами кино, вроде там сказок или мюзиклов, возникали и были популярны, когда в обществе была не очень классная ситуация с правами или материальным обеспечением, и то, что в Великую депрессию люди ходили просто в кино, чтобы там забыть о тяжкой жизни. И это тоже какая-то важная функция комедий, которая, с одной стороны, полезная, с другой стороны, конечно, опасная, потому что это все равно иллюзия, это все равно некоторые отрицания реальности, на которые можно легко подсадиться, как на наркотические вещества. Ну, то есть, условно, когда ты целыми днями смотришь ситкомы, это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, это выдуманные люди с выдуманными проблемами, живущие в прошлом, которого никогда не существовало на самом деле.
Я бы разделил все-таки комедии, основанные на юморе, вот сейчас тут ты это имеешь в виду, но комедии, основанные на иронии и сарказме, они как раз нас в реальность возвращают. Кстати, не всегда в комедии важен хэппи-энд, или, по крайней мере, его можно назвать ложным анхэппи-эндом. В том же «Ревизоре» Гоголя катастрофа. К нам едет ревизор. Но мы, как зрители, хотим, чтобы сейчас эти люди вертелись, как уже на сковородке, вот уже с настоящим ревизором. Для них unhappy-end, для нас happy-end. Да, наконец-то они вот сейчас разоблачатся. Вот уже здесь мы сталкиваемся с многослойностью комедии. Комедия, комедия, рознь. Да, вот здесь действительно так. Одна комедия усыпляет, а другая комедия очень жжет. Что их всех объединяет? Это какая-то мощная витальная энергия. Действительно, в комедии много энергии жизни. Комедия буквально провозглашает. Я смеюсь, следовательно, я существую. Я живой. Причем даже если это комедия с шутками ниже пояса, абсолютно тоже витальная, да, я живу, я расту, я развиваюсь, мой организм как-то функционирует. Мое телесное связывает меня с жизнью, с этой природной основой человека. Я всегда стараюсь помнить о том, что, вот если мы вспомним, опять же, этот роман «Эко», то голос, обрушивающийся на комедию с критикой, и уж тем более запрещающий ее, это не голос жизни. Комедия – это голос жизни, а голос, запрещающий комедию, это голос чего-то противоположного, он очень близок к голосу смерти. Вот такой у нас шоковый эффект. Уж, коль про это мы заговорили, а вот, кстати, черная комедия – очень яркий пример, да, один из мощных поджанров комедии, который часто как раз и критикуют. Про что черная комедия? Почему она черная? Да, вы как отвечаете, Дуля Терденович?
Я читал.
Про что черная комедия, пожалуйста? Будьте любезны.
Если мы логически разберем название «черная комедия», то это комедия с участием актеров вроде Эдди Мерфи, Морган Фриман, Дэймон Уэйнс. Кстати, реально, мне кажется, так же называется, типа Black Comedy.
Да, а еще там все в темноте происходит.
Да-да-да, черная комедия – это когда у тебя недоосвещено все.
Конечно, да, мы говорим про то, над чем не принято смеяться. Культура – это система запретов. Понятно, что над какими-то вещами мы, правда, научаемся не смеяться. Но вот мне очень нравится, как Сергей Эйзенштейн говорит про Чарли Чаплина в своей легендарной статье «Чарли the Kid», «Чарли ребенок». Он однажды был с Чаплиным в какой-то поездке в море, они разговорились. Эйзенштейн с Чаплином разговаривают, они были знакомы. Эйзенштейн же был в Голливуде, да, он был в этой поездке заграничной. И Чаплин признается, что, вы знаете, я никогда не любил детей. У Чаплина уже было много детей, еще будет много детей, но он никогда не любил детей. Это очень как-то запало в душу Эйзенштейну, и вот в этой статье он вопросом задается таким. А кто не любит детей? Сами же дети. Потому что ребенок себя ребенком не осознает. Поэтому не любить детей может только сам ребенок. Ребенок – это существо доморальное. Не внеморальное, не аморальное, а доморальное. То есть, ну, там, условно, в 5-6 лет обычно с человеком происходит что? Суперэго окончательно сформировано, все эти системы норм, долженствований, можно, нельзя, правильно, неправильно. Вот мир наваливается системой запретов. Я всегда вспоминаю историю. Однажды я видел, как ребенок смотрит на дедушку, который идет с палочкой, начинает заливисто смеяться. И мама ему говорит, да ты что? Ты что? Как же это может быть смешно? Ну как же? У дедушки не две, как у всех, а три ноги. Она говорит, да ты что? У него две ноги, но у него ножки больные, поэтому нельзя смеяться над больным дедушкой. Это вот третья палочка, она ему помогает. И ребенок перестает смеяться. Но вот на уровне доморальном это же действительно, ну, сбой. Комедия работает со сбоем, да, с этим несоответствием. У всех людей две ноги, а у дедушки почему-то три. Ребенок впервые это увидел. Это вызывает у него смеховую реакцию, вполне естественную. Но мораль по понятным и правильным совершенно причинам подавляет это желание засмеяться. А черная комедия возвращает нас в наши условно 4 года, когда мы еще не знаем, над чем можно, над чем нельзя смеяться, и можно смеяться надо всем. Черная комедия – это такая, ну, прям машина времени. Мы покупаем билет на машину времени в наши 4 года, и на время мы позволяем себе смеяться над тем, над чем нельзя смеяться. А над чем мы сейчас смеемся? Над болезнями, да, над какими-то страданиями, над смертью и ее работой. И, по сути, черная комедия невероятно мощная, конечно, такое кино терапевтическое, потому что последнее, что мы можем бросить в лицо смерти, это смех. Смех – это последний рубеж. Да? Мы так показываем смерти, что мы ее не боимся. Поэтому я с уважением отношусь к черной комедии и всегда немножко беспокоюсь, когда кто-то начинает что-то критиковать. Да, есть всегда вопрос деликатности, какой-то такой дистанции по отношению к историческим событиям. Но вот моя бабушка, которая прошла войну как врач и делала полостные операции просто вот под палящим солнцем, она рассказывала про эту священную тему войны исключительно анекдоты. Это довольно мрачные и зловещие анекдоты, но, тем не менее, да, она так спасалась. Если мы посмотрим, кстати, кино, литературу, живопись, графику военного времени, там очень много комического. Вспомните Твардовского и Василия Теркина. Люди спасались с помощью смеха, и это нормально. Поэтому вот выхолащивание смеха из такой сакральной темы – это тоже такая дискуссионная позиция, потому что смех там был всегда, потому что смех – он про жизнь. Война – это пространство смерти, как известно. А смех возвращает людей на войне в пространство жизни. Величайшая функция смеха. Да, поэтому у черной комедии... Сейчас мы так странно переходим от войны к черной комедии, но тем не менее, да, черная комедия, которая может смеяться, позволять себе смеяться над какими-то страшными вещами, она возвращает нас вот к этой детской доморальности. Я всегда показываю студентам пример как раз из Монти Пайтона и Священного Грааля, схватка у короля Артура с черным рыцарем.
Да, да.
Вот описать ситуацию, это же катастрофа. У человека не остается ни рук, не ног. Но это просто невероятно смешно. Там просто мы разбираем, почему это смешно и почему мы не твари какие-то бездушные, да, смеемся над черным рыцарем. А потому что так это выстроено, да, это так сделано. Это вот и есть пространство черной комедии. То есть последний рубеж в борьбе со смертью.
А мне еще очень нравится другой тип комедии, раз уж мы перешли к поджанрам, так называемая кринж-комедия, потому что она тоже очень психотерапевтичная. Она работает не с большими, сложными экзистенциальными темами, вроде смерти, страданий, а с бытовыми, максимально узнаваемыми сценками, в которых мы испытываем невероятную жалость к персонажам, нелепым, запертым в очень стыдных, очень неприятных им ситуациях, но при этом мы не можем оторвать взгляд, и у нас возникает реакция смеха, но смех этот нервный. И ты смотришь на этого Кевина из офиса, который сначала готовит чили, а потом идет с кастрюли и падает, и все это разливается, и он в этом как-то елозит и еще больше устраивает беспорядок и хаос, и ты думаешь, о господи, я не могу на это смотреть, но в то же время не можешь и оторвать взгляд. И эта освобождающая энергия кринжа и стыда, она очень важна в терапевтическом смысле, потому что ты смотришь на какую-то дичь или тупые шутки, которые откалывает Майкл Скотт, герой Стива Карелла, и вместе с героями как бы смотришь в камеру, и они тебя спрашивают, не, ну ты видел? И ты такой, да, господи, это просто невозможно. Но в то же время вот эти вот очень узнаваемые ситуации, смешные, в которых ты, с одной стороны, не хочешь себя ассоциировать с героем, но в то же время абсолютно их понимаешь, абсолютно чувствуешь эту боль и неловкость людей в ужасных, но при этом смешных обстоятельствах, нелепых. И это какой-то освобождающий эффект. Очень важно принять, что с тобой может произойти какая-то нелепица. Очень важно, с одной стороны, смотреть на это, с другой стороны, не мочь смотреть на это. И смех, который здесь возникает, это нервный смех. Это смех от внутреннего раздрая, когда ты не можешь отвести взгляд. И это тоже очень важная функция комедии, что ты испытываешь сочувствие, эмпатию по отношению к нелепым героям и узнаешь в них себя и принимаешь эту нелепость в целом жизни, потому что жизнь, она не только страшная и ужасная, и заканчивается смертью, и она несправедлива, и очень много страха и боли в ней, с одной стороны, а с другой в ней много и нелепого, бытового, смешного, забавного, того, что не выходит на какие-то невероятные высоты экзистенциального ужаса, но при этом, которые тоже составляют часть этой жизни, и тоже ее нужно принять, вот эту вот неприятную как бы сторону, и понять, что да ничего страшного, просто вместе посмеемся. Да, нервно, да, неловко, да, чуть-чуть закрывая глаза, но вместе с тем понимаю, что герои как-то выбрались из этого, и ты тоже выбрался из этого кинотеатра, и в целом ничего страшного не произошло.
Знаешь, это вообще очень, мне кажется, важная тема. Комедия во многом также еще позволяет нам смеяться над самим собой. Очень часто в культуре мы можем видеть запрет на смех над собой. Вот этой антитезе, в этой оппозиции смех и стыд, получается такая конструкция. Тому, над кем смеются, невыносимо стыдно. Поэтому если я смеюсь, то все хорошо. А если надо мной смеются кто-то, то это катастрофа. Тот феномен, который ты описываешь, как раз он и позволяет нам быть смешными. Пусть над нами смеются, ну и что? В этом нет ничего ужасного, да? Так устроена жизнь. Знаешь, вообще вот в этой кринж-комедии очень важный ключ в целом к комическому скрывается, потому что в основе комедии механизм дистанции. В принципе, сами по себе ситуации, вот эти вот ситуации драматические, они полые, эмоционально полые, пустые, их можно наполнять разным совершенно содержанием. Одна и та же ситуация может быть и страшной, и веселой, и трогательной, в зависимости от нашего взгляда. И Чаплин, собственно говоря, это очень здорово формулирует, что одна и та же ситуация будет казаться трагедией, если мы посмотрим на нее крупно, если мы увидим ее во всех подробностях, и она же, эта же ситуация, будет комедией, если мы посмотрим на нее издали. Вот мой любимый пример, тоже такой троп комедийный, хрестоматийный, прям один из самых первых в кино. Человек приходит на вечеринку или просто в комнату входит, а ему залепляют тортом физиономию.
Ну смешно, ну смешно же.
Да, ну. Да. Так вот, когда мы не очень понимаем, что с этим человеком, что с ним будет после этого, что с ним было до, то как бы нормально, да, с клейкой мы уже переключились на другую ситуацию. А если мы вот возьмем крупно, не только визуально, но и драматургически, и покрутим эту ситуацию, возможно, нам будет совсем не до смеха, и мы будем плакать в этот момент. Представим себе, что этот человек хотел прийти на вечеринку, долго добивался вообще приглашения, потому что на этой вечеринке будет девушка, в которую он влюблен, и он хочет с ней познакомиться поближе, он хочет произвести на нее впечатление. Вот он прорвался на эту вечеринку, но так просто туда не пойти. Взял в аренду дорогущий смокинг. Допустим, у него еще есть очки. И вот он не успел войти, как ему залепили тортом физиономию. Девушка, та, на которую хотел произвести благоприятное впечатление, смеется громче всех. Это катастрофа. Ему испортили смокинг, который ему нужно возвращать. А денег у него на даже очистку его нет, а, возможно, он уже и не очистится. Очки сломались из-за удара тортом. Денег на другие очки у него нет. И вот когда мы крупно посмотрим на эту ситуацию, нам, ну вот, совсем не до смеха.
Художественный фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Я думал, что моя жизнь трагедия, оказывается, это комедия.
Да-да-да, все зависит от взгляда. Смешное, трагическое, трогательное и так далее в глазах смотрящего часто. От этой дистанции, от этих мехов, которые, да, сжимаются или разжимаются, многое зависит. И как раз вот ты говоришь про ситуацию, когда дистанция то выстраивается, то сокращается, то выстраивается, то сокращается. Вот часто в черной комедии так работает, да. В принципе, комедию очень любят, да, вот так делать. В драмеди жанр, который который соединяет драму или мелодраму с одной стороны и комедию с другой, постоянно работает вот на этом движении, то сокращение дистанции, то восстановление этой дистанции. Это очень такая интересная вещь. И комедия в этом смысле, конечно, она про эмпатию, да, потому что есть комедии, которые ставят нас в надпозицию, и вот мы, значит, должны смеяться над теми, кому в этот момент стыдно, но также комедия, она же очень разнообразна, многообразна, она еще и про то, что попадать в неловкие ситуации, правда, нормально. Ну, бывает, ну, действительно, да. И мы, вот как ты описываешь этот механизм, очень интересно, с кастрюли, да, что с одной стороны смешно, а с другой стороны сочувствие возникает к этому человеку. Ты не хочешь растоптать этого человека вот этим ядом, напоить. Нет. Ты хочешь быть рядом с ним при этом, помочь ему, поддержать его. Зритель находится в странном таком промежуточном состоянии. Вот как раз вот в контексте этой дистанции чаплиновской.
Важно тоже вот то, что ты упомянул про качели между драмой и комедией. В основе любой комедии, в принципе, лежит драматическая структура чаще всего. Что ты решаешь каждый конкретный эпизод как комедию, наращиваешь трюки и выводишь этот конфликт в сторону, на самом деле, меньшего реализма. Ну, то есть, что ты не доводишь до какого-то итога вот эти вот все страдания героев, их желания, их потребности, препятствия, которые у них на пути возникают. У тебя все мотивации всех героев, они абсолютно такие же, как и в любой драматической структуре, как в любой пьесе комедийной. Сначала люди разбирают просто мотивации героев, то, что устроено, как они взаимодействуют, хотят как драму, а затем уже наращивают туда мясо какого-то вот этого вот комедийного конфликта, вот нарратива, как решить каждую конкретную сцену смешно. В этом смысле интересно действительно, что в целом очень многие комедии, да как и драмы, легко на самом деле переворачиваются в сторону либо серьезного, либо смешного, и в другую сторону это работает. Поэтому странно, почему комедии часто считаются несерьезным, низким жанром, хотя на самом деле критерии того, качественно ли выстроена интрига, какие-то мотивации, актерские игры, они все такие же. Там, с точки зрения сценария, там на самом деле очень часто работают те же самые параметры. И в этом смысле, когда я говорил, что пародия должна уметь хорошо работать на поле жанра, который пародируют, я говорил про то, что те же типа «Крутые легавые», одна из моих любимых комедий, которая пародирует полицейский жанр, условно, полицейский боевик в духе Майкла Бэя, внезапно разворачивается в тихой английской глубинке. Этот фильм бы не работал, если бы в нем не были невероятно круто сделаны все экшн-сцены, все перестрелки, если бы в нем не было внезапного сюжетного твиста, если бы мотивация главного героя не была настолько точно прописана, что, как влетая бы легла в любой полицейский боевик с Мэлом Гибсоном, просто у тебя монолог этот произносит Саймон Пегг с этим своим лицом слишком серьезным, и поэтому он тебе вызывает смех. Но на самом деле в основе все равно вот эта вот структура внятно рассказанной истории из другого жанра.
Структура, она же внежанровая. Собственно говоря, те же вопросы мы задаем и к хоррору, и к триллеру, и к детективу, и к комедии, к трагедии, к драме, поэтому здесь скорее это такие общие вопросы, которые не имеют еще отношения к жанровой структуре. Есть story structure, структура истории, которая базовая для всех жанров, а есть genre structure, да, жанровая структура, которая характерна уже для конкретного жанрового феномена, поэтому здесь они параллельно существуют друг другу в разных каких-то плоскостях. Кстати, именно поэтому, да, из-за того, что здесь очень тонкая грань, часто комедийному герою не смешно, потому что у него проблема серьезная, ему залепили тортом физиономию. Я очень люблю фильм «Персонаж», это фильм Марка Форста, где у главного героя конфликт с закадровым голосом, который рассказывает его историю. Кто это? Кто носитель голоса? Почему этот голос его преследует? Ему точно не до шуток. Мы просто умираем со смеху. Иногда нужно делать, чтобы герой обшучивал сам себя, но это не так часто бывает. Ну, и даже, собственно говоря, можно вспомнить Сергея Эйзенштейна, моего любимого, я думаю, нашего всеми любимого.
А что бы не вспомнить, правда? Так редко о нем вспоминаем.
Да. Кстати, он мечтал всю жизнь комедии снимать. У него даже были наработки комедии, но вот, видите, ни одну он не реализовал комедийную свою идею. Так вот, Эйзенштейн же давал своим студентам такое задание. Вот это полая ситуация, да, внежанровая. Ну, она сегодня, может быть, так довольно травматично будет звучать. Я это упражнение украл у Эйзенштейна, я его немножко переделал. У Эйзенштейна было так. Солдат возвращается с войны и обнаруживает, что его жена беременна от другого. У нас сегодня моряк из дальнего плавания приходит и обнаруживает, что его жена беременна от другого. И эту ситуацию Эйзенштейн просил развернуть в жанре трагедии, в жанре драмы и в жанре комедии. Я еще более радикально делаю. И вот эти три прям контрастные эмоции. Мелодрама – жалость, комедия – смех и хоррор, ужас, страх. И легко эта ситуация укладывается в эти три структуры, а также в детективную, в триллеровую, да в какую еще угодно, приключенческую, пожалуйста. Все это легко можно сделать, и вот это доказывает нам, что ситуация сама по себе, она как бы никакая в жанровом смысле, да, вот есть, опять же, чистая драматургическая структура, а есть жанровая структура. Давай, может быть, просто действительно поделимся какими-то любимыми фильмами и расскажем, почему мы их любим.
Слушай, ну я много раз говорю про «Реальные упыри», наверное, не буду продолжать. Сейчас упомянул про «Типа крутые легавые», одна из моих любимых комедий, не только потому, что она работает в нескольких жанрах очень круто, но и потому, что Эдгар Райт, конечно, из современных режиссеров, один из наиболее успешно работающих авторов как раз с визуальной стороной юмора, когда с помощью монтажа, движения камеры у тебя возникает вот это вот ощущение парадокса, смеха, внезапного слома ожиданий, и это какое-то потерянное немного искусство. Я бы, наверное, посоветовал «Золотую лихорадку» посмотреть Чаплина, если вдруг кто не видел. Я долго думал, какой у меня любимый фильм у Чаплина, и, если честно, не придумал.
Трудный выбор, да.
Да, потому что они все для меня настолько родные и разные, но как будто бы начинать знакомство с Чаплином лучше всего, правда, «Золотой лихорадки», потому что это сконцентрированный Чаплин раннего периода с очень легкой интригой, с несерьезными ставками, с несколькими хрестоматийнейшими сценами, вроде хижины, которая стоит на краю и балансирует.
Ничего себе невысокие ставки. Я вот здесь, наверное, не соглашусь. Там у них голод вообще и смерть голодная-холодная. Но, кстати, этот фильм сам Чаплин выделял как, наверное, любимый свой, поэтому логично, что с него, да, можно начать.
Ну и как бы «Шмаки» они ели, и «Танец булочек». Бенгер на бенгере. Посмотрите, если вдруг вы не смотрели. Это, правда, прекрасное кино, которое до сих пор смотрится великолепно.
Оно черно-белое, но при этом не полностью немое, потому что это то, что называлось саунд-фильм, когда пришел звук. Чаплин, он же был еще и композитором, он сам написал музыку и положил свой собственный саундтрек на свой немой фильм «Золотая лихорадка», поэтому, скорее всего, вы увидите фильм с его музыкой, и это, конечно, особое удовольствие.
Ну да, и «Золотая лихорадка» — это не просто его музыка, а с его закадровым голосом, то есть он комментатор. Так, а ты, Всеволод, давай.
Я тоже долго думал, что выбрать. Ты знаешь, наверное, то, что я больше всего цитирую на лекции. А я бесконечно. Я уже, мне кажется, не знаю, как меня терпят студенты. Я просто надоел им этим фильмом. Это, конечно, фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».
Подожди, комедия?
Шутка. Это была шутка. В этом фильме тоже есть Эйзенштейн, о котором я буду сейчас говорить. И он очень смешной здесь. А я имею в виду картину Вуди Аллена «Любовь и смерть». Это такой действительно очень интересный многослойный пирог, потому что на одном уровне это фильм, в котором высмеиваются все штампы, связанные с русской классической литературой. «Манхэттенский невротик», Вуди Аллен. Почему-то ради родился и существует в России накануне войны с Наполеоном. И вот он абсолютно такой же манхэттенский невротик, как и во всех фильмах Вуди Аллена фактически, только он вот в другой совершенно реальности. В таких же очках, такой же нелепый, с такими же рефлексиями психоаналитическими. Но вот почему-то в 19 веке в России. И там, конечно, и «Война и мир» Толстого, и Евгений Онегин Пушкина, и тургеневские девушки, Ивана Сергеевича Тургенева, соответственно, Достоевский. Там есть диалог, в котором просто перечисляются ключевые названия текстов Достоевского в одном диалоге. Но на другом уровне там много отсылок к советскому кино. Вуди Аллен все-таки большой знаток советского кино. Как и многие, кстати, голливудские режиссеры. Взять того же Спилберга, например, Лукаса. Они, правда, хорошо знают советское кино. Это видно в их фильмах. Так вот, «Бородинское сражение» у нас монтируется под музыку эпизода «Ледового побоища» из фильма Эйзенштейна «Александр Невский». Там есть, например, эпизод, когда Борис, его играет, собственно, Вуди Аллен, и Соня, которую играет Дайан Китон, наконец занимаются любовью. Вот так долго он этого ждал, вот, наконец, они занимаются любовью, и он просто падает в изнеможении на кровать. А потом мы видим странную монтажную последовательность. Каменный лев стоит, подняв голову, склейка, лев уже понурый, склейка, лев валяется, высунув язык. Очевидно, это отсылает нас к знаменитой монтажной фразе «Взревевший лев» из фильма «Броненосец Потемкин». И вот там такого пародийного очень много. То есть вот такой многослойный пародийный пирог. этот фильм. Наверное, мне он нравится больше всего. Помимо эксцентрической комедии, которой здесь очень много, здесь, конечно, еще и много культурно-исторических отсылок. А меня же хлебом не корми, дай только в них поковыряться. Здесь как бы есть раздолье для маленького Севы, который доморально реагирует на какие-то физические эти гэги-трюки. А с другой стороны, есть и для взрослого Севы раздолье, который там разгадывает, находит Довженко, Пудовкина, Кулешова в этом фильме Вуди Аллена.
Тебя хлебом не корми, дай покопаться в многослойном интертекстуальном пироге. На этом, наверное, все. Комедия, жанр неисчерпаемый. Конечно, могли перечислять еще другие виды комедий. Вот, не только черную кринж, комедия абсурда, которая выявляет разные как раз тоже социальные условности и структуры, иерархии, которые на самом деле при ближайшем рассмотрении оказываются какими-то странными, непонятными, и мы смотрим на них вот эти вот глазами новыми через призму комедийного фильма и думаем, а правда, а почему мы так живем, почему у нас так жизнь устроена? Макьюментари, пародии, ромкомы, очень много разных комедий.
Их, правда, очень много. Комедия, правда, очень многолика. Но ты знаешь, что хорошо в комедии? Она бесконечна. В том смысле, что, конечно, там есть титр-конец, но в комедии есть это вот провозглашение, опять же, вот этой вечной жизни, жизнь, которая не кончится никогда. А даже если это и кончится, то это будет весело. Кстати, как показано в фильме «Любовь и смерть», там у нас есть просто танец со смертью. Так вот, в комедии важна обратимость всех, даже самых чудовищных ситуаций. Как правило, это работает неумолимо, да? Все обратимо, все можно переделать, получится по-другому. Если трагедия работает с предопределенностью и необратимостью, то в комедии всегда все можно переделать. Нам кажется, что он мертвый, хопа, он встал, открыл глаза и побежал. И это, конечно, невероятный такой эмоциональный витамин во все времена. Ну, конечно, особенно в тяжелые, потому что это то, что помогает нам жить. Витамин, вещество жизни, буквально по-древнегречески, он содержится в комедии изначально. И это делает комедию один из самых дряхлых жанров истории мировой культуры, да, вечно юный, потому что в ней есть этот детский взгляд.
На этом все, дорогие коллеги, студенты, слушатели
нашего семинара.
С вами были я, бакалавр истории, магистр культурологии и недоучившийся аспирант, недокандидат исторических наук Даулет Ерденович Жанайдаров.
И кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино в ГИК имени Герасимова, доцент по ученому званию и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино Всеволод Вячеславович Коршунов. Я хочу напомнить, что рассылка наших семинаров проходит на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Если вам нравятся наши лекции, семинары, практические занятия, пожалуйста, ставьте звездочки в Apple Podcasts или сердечки в Яндекс.Музыке. Какие-то комментарии, может быть, у вас есть какие-то вопросы к нам, если какие-то вещи вы хотели бы уточнить у меня, у Дмитрия Ерденовича и уважаемых коллег, то вы можете писать короткие вопросы и комментарии в Apple Podcasts, ну, а для длинных, развернутых комментариев, эссе, рефератов и маленьких научных исследований у нас есть почтовый ящик podcast@kinopoisk.ru. Не забывайте, что всех ждет в конце государственный экзамен, билеты, сирень, красная скатерть. Это неизбежно. Если в комедии работает обратимость всего, то в трагедии работает неизбежность государственного экзамена. Всех вас жду на нем.
У нас также есть телеграм-канал «Общим планом» для обратной связи, для фидбэка. Если вы хотите написать жалобу на нас или же выразить свое удовольствие или неудовольствие качеством нашего лекционного материала, то пишите туда в комментарии, либо ставьте реакции, потому что мы выкладываем эпизоды с нашими семинарами. Также раздаточные материалы и дополнительная литература, а также видео, лекции от дружественных YouTube-каналов тоже можно найти в этом телеграм-канале. И иногда мы там готовим презентации в виде мемов, которые помогают лучше усваивать пройденный материал.
И не забывайте, пожалуйста, согласовывать темы ваших магистерских и кандидатских диссертаций, потому что без согласования работы не принимаются.
А над этим эпизодом работали кандидат звукорежиссерских наук Алексей Шмариович и доктор продюсирования Бетси Исакова. До скорых встреч.
До новых встреч. Не забывайте двойные листочки.